è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Я Владислав Горин, рад сказать Алексею Чагадаеву, китаисту и автору телеграм-канала «Китайский городовой», привет.
Добрый день.
Негласный слоган твоего канала «Китай. Книги. Безглютеновая шарлотка». Наша тема сегодня, она, к сожалению, не книжная, не кулинарная, а внешнеполитическая. Тайвань и Китай регулярно обсуждается, вызывает тревогу с такой же регулярностью, я бы сказал, этот сюжет. На этой неделе в Financial Times вышел текст, в котором со ссылкой на тайваньских чиновников и американских экспертов было заявлено: «Пекин в любой момент может начать операцию вторжения, может, в смысле, готов». Цитата. «Один высокопоставленный представитель военных сказал: китайские воздушные силы и ракетные части, которые могли принять участие во вторжении на Тайвань, улучшены настолько, что могут, прямая речь, переключиться из режима мирного времени в режим военной операции в любой момент». Другие собеседники, журналисты из оборонного ведомства Тайваня, говорят, что готовность и состоятельность вооруженных сил Китая вблизи острова выражается в том, что десантные части готовы, военная авиация готова, ракетные части, которые способны поражать цели в любой части острова. Также приведены слова американского адмирала, который сказал с такой образностью, что многочисленные учения, регулярно повторяемые около Тайваня, это такой фиговый листок, который в любой момент может облететь и обнажить, сами понимаете, что, ну, то есть истинные намерения, настоящую операцию вторжения. Интересная, в общем, публикация, смысл которой подчеркну еще раз в том, что в военном смысле Китай фактически готов, есть мотивы политические, политико-экономические. Предлагаю все это обсудить, чтобы понять, близок ли момент, который будет означать новый, большой, самый большой, видимо, международный кризис, и который, очевидно, будет отвлекать внимание Соединенных Штатов, которые сейчас пока это внимание могут распределять на другие направления, в частности, на российско-украинское, на ближневосточное. Для тебя, как для китаиста, это новость о военной готовности?
Нет, это совершенно не новость, и это вот как раз новость из разряда: китайская экономика скоро рухнет, российская экономика не справляется, и ну вот моя любимая новость, которую я помню еще из 2000-х, доминирование доллара заканчивается, долларовая система скоро рухнет. Мне было 7 лет, но я был в полном шоке, когда в 99-м году первый раз прочел, собственно, статью о том, что глобальное доминирование доллара подходит к концу. Вот прошло 25 лет, ничего примерно не изменилось. Но в этой новости нет ничего нового. Собственно, если мы подпишемся, и всем рекомендую подписаться на твиттер Министерства обороны Китайской Республики /Тайвань, там ежедневно выходят, собственно, небольшие сводки на один лист, что происходило за последние сутки в Тайваньском проливе. И мы можем зачитать сегодняшнюю новость. Вот сегодня, к 6 утра по местному времени, было зафиксировано 31 самолет Народно-освободительной армии Китая, НОАК, 9 кораблей, НОАК, и одно официальное судно, действующее вокруг Тайваня. Было совершено 22 воздушных вылета, которые пересекли срединную линию и вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную познавательные зоны ПВО Тайваня. Мы приняли ответные меры и продолжаем отслеживать ситуацию. Это обычный день. То есть вот сегодня нет никаких крупномасштабных учений, которые не были объявлены. То есть вот эта ситуация, она происходит буквально каждый день без преувеличения. Либо там с короткими промежутками, через 2 дня, через 3 дня. То есть это действительно изменение качественное и количественное. Потому что мы, опять же, можем сравнить те же самые данные Министерства обороны Тайваня с 21 годом, с 22 годом, с 23 годом. Вот по данным, опять же, Министерства обороны Тайваня, в январе 21 года было зафиксировано 73 вылета. В 22 году 141 вылет, в 23 году 126, в 24-м 72, а уже в 25-м 248 вылетов, что, согласитесь, почти в 2 раза больше, чем в январе 22 года. Поэтому здесь у нас нет каких-то драматических изменений. Если мы посмотрим на те графики, которые публикуют тайваньские комментаторы, собственно, материковые комментаторы, мы видим, как кольцо вокруг Тайваня сужается. Для этого есть красивое китайское слово «синбаоцай» — капуста. Ну вот не так, которая пекинская капуста, а та, которая кочанная капуста. Смысл, собственно, состоит в том, чтобы вокруг Тайваня сделать вот этих несколько слоев, но это уже как бы стратегия действительно либо блокады, либо нападения, для того, чтобы было несколько слоев блокады вокруг Тайваня. И, собственно, то, что сейчас происходит, это действительно и учение, и репетиции. При этом, давайте еще, наверное, какое-то качественное изменение отметим, это никак не объявляется, и это никак не провоцируется тайваньской стороной. То есть мы с вами год назад встречались, и тогда был избран новый президент Тайваня, новый президент Китайской республики Лай Цзиндэ, и мы, собственно, говорили, потому что здесь не нужно быть особо прогнозистом-аналитиком, что вот он в мае пройдет инаугурация, и Китай запустит какие-то военные учения просто для того, чтобы еще раз напомнить о себе. Ничего такого страшного не произошло, прошла инаугурация, прошли учения. То есть раньше все-таки это было в формате «Тайвань что-то сказал», «Тайвань что-то сделал», «Тайвань что-то заявил», и Китайская Народная Республика на это проактивно реагирует. Сейчас это происходит вот на ежедневном формате, в ежедневных объемах. Ничего Тайвань не делает. Ну, то есть, да, с Тайваня есть заявление о том, что враждебные действия иностранных государств что-то предпринимают, но как таковых провокаций уже и не нужно. То есть Китайская Народная Республика это делает, потому что она хочет это делать и действительно рассчитывает на эскалацию конфликта, если она возможна. То есть тут действительно ведь история о два конца. Если напугаются и сдадутся, хорошо. Не напугаются и не сдадутся, ну, мы уже все попробовали.
Попробовали, в заметке есть об этом, скоординировались, да, сладились, поняли, каким образом это делать и как нужно разделить свою армию на более низкие, в смысле, ранга и иерархичности самостоятельные группы, какую им самостоятельность необходимо придать, чем пользоваться, а с Тайваня могут смотреть только так, идет судно, какого типа там вертолет, тот ли это вертолет, с которого могут десантники высаживаться. В общем, такая действительно напряженная заметка, про которую ты сказал, что ничего нового, но есть нарастание, да, вот этой напряженности, нарастание возможностей Китая. А когда Китай начал всем этим заниматься, буквально реформировать свою армию, подготавливать ее и поставил цель? В заметке пишут, ну, это и раньше тот, кто следит или интересуется, мог встречать эту отметку, эту дату, что Си поставил к 2027 году задачу иметь возможность или даже захватить, да, вторгнуться в Тайвань.
Да, нам, наверное, все-таки нужно сказать про эту магию цифр, откуда здесь появляется 25-й год, откуда появляется 27-й год, откуда иногда мелькает 28-й год, собственно, 49-й. Собственно, 27-й год — это год, когда исполнится 100 лет Народно-освободительной армии Китая. Собственно, это такая важная дата для китайской истории, и для Китая, собственно, под это все и было подстроено. Давайте мы к 27-му году реформируем нашу армию, потому что есть планы по реформе армии, они расписаны до 20-го года, до 27-го, до 35-го года, с учетом модернизации, механизации, искусственного интеллекта. Все это очень важно и интересно, но вот, собственно, в 20-м году Си Цзиньпин уже сказал, что к 27-му году НУАК должна стать армией мирового класса с высокой степенью боеготовности и модернизации. Поэтому 27-й год многие рассматривали в плане того, что, вот смотрите, к 27-му году нужно принести какой-то успех. Вторая магия цифр, 27-28, собственно, подходит к концу третий срок Си Цзиньпина. Третий срок Си Цзиньпина начался формально в марте 23-го года, после того, как его официально переизбрали и за него проголосовали все делегаты Всекитайского собрания народных представителей. Но в целом для нас это не было сюрпризом, мы уже знали об этом в октябре 22-го года, когда он был официально избран на пост генсека Компартии и председателя Центрального военного совета КНР. Собственно, прибавляем 5 лет срок полномочий председателя КНР, и это март 28-го года. То есть к концу 27-го года уже должно быть точно понятно, что он переизбирается, должно быть принято решение, чтобы потом за него проголосовать. Поэтому в начале 27-го года неплохо было бы тоже какой-то результат предоставить. Вот я иду на третий срок с каким-то большим достижением. Опять давайте мы скажем, никто Си Цзиньпина за язык не тянул. Если мы совсем абстрагируемся от этой ситуации, скажем, вот нужно ли было Си Цзиньпин тебе говорить о том, что нужно вернуть Тайвань? Да можно было, наверное, это как-то обойти. Очень много красивых формулировок есть, и можно с этим что-то делать. Но нет, он сказал, и еще одна магия цифр, 25-й год. Почему называли 25-й год? Потому что вот в последнем новогоднем обращении он это сказал. Собственно, это и стало, наверное, важным триггером. Он не сказал, конечно, о том, что мы ворвемся на Тайвань, и Тайвань будет наш, но, естественно, там было обращение о том, что мы и наши соотечественники должны воссоединиться. Но, собственно, здесь намек, мне кажется, кристально понятен, что будет происходить. Возвращаясь к вопросу о реформе армии, я, наверное, здесь могу сказать меньше, потому что я не военный эксперт, и я не очень понимаю, что происходит внутри именно военного переоружения. Я могу это оценить с двух точек зрения. С первой точки зрения — это коррупция. И, собственно, те пресс-релизы и те заявления, которые я читаю на сайте, собственно, председателя КНР и КПК, потому что в апреле этого года НУАК проводила ежегодную тренировочную сессию для назначенных секретарей дисциплинарных комиссий и директоров надзорных комитетов. Си Цзиньпин там тоже выступал, и все, что сейчас происходит в дисциплинарной работе, называется цонхиджан – всесторонняя битва против коррупции. То есть Си Цзиньпин ведь пришел как раз на волне борьбы с коррупцией, но, собственно, в прошлый раз мы встречались как раз в связи с тем, что исчез очередной министр обороны. Как мы понимаем, все идет сравнительно плохо, потому что коррупцией-то мы боремся, но как-то вот с ней не боремся, и мы никак не можем оценить, собственно, количественно. Здесь история связана уже, наверное, с тем, что Си Цзиньпин обратился не к главам комиссии, а, собственно, к уровню ниже. То есть, опять же, аналитики связывают это с тем, что, возможно, не слышат, неправильно доносят команды Си Цзиньпина, его проблема в этом. А вот правильно донесут эти команды Си Цзиньпин до них, и все будет хорошо. Это, наверное, первая история. А вторая история как раз связана с материалом Financial Times. То, о чем они говорят, это действительно очень важно, потому что можно реформировать армию по кускам. По отдельности. Можно сделать хороший флот, он уже хороший, и он уже самый большой в мире. Можно сделать хороших десантников, можно сделать хорошую спутниковую систему, дроны. Дроны — это очень важно, о них тоже можно отдельно поговорить. Но теперь надо это все поженить. И, собственно, в чем еще один качественный прорыв? В том, что с этого года все это работает вместе. На море, на земле, на небе, спутники, дроны. И, собственно, это одна из, опять же, таких главных тактик сейчас, которую рассматривают тайваньцы, это перенасыщение, вот создание этой серой зоны, когда тайваньская оборона просто не сможет с этим справляться. Собственно, та тайваньская система, которая отмечает и за ранние предупреждения, и за противодействие дронам, каким-то ракетам условным. Ну, просто когда она каждый день так перегружена сотнями дронов, суден и вертолетов, оптимисты с Тайваня говорят, что невозможно к нам подкраться незаметно, мы увидим, потому что между нами море. Ну, хорошо, невозможно, но если это каждый день будет, и действительно вот этот фиговый листок спадет завтра, вы будете готовы? Это большой вопрос, действительно.
Когда речь идет о коррупции в армии и о готовности к чему-либо, подразумевается готовность не непосредственно, ведь только к самой операции вторжения, но еще и что-то может пойти не так. Смотрим на север и понимаем, да, как специальные военные операции могут пойти не по плану. Может быть какое-то крупное противостояние. Конфликт может быть не один, нестабильность может быть не одной, и это может потребовать игры на двух клавиатурах одновременно. Ну, то есть армия должна быть глобального уровня, потому что это потенциально, если не глобальный конфликт, то глобальный кризис. Об этом речь, да ведь?
Да, давайте мы, наверное, тогда еще раз вернемся к коррупции, и я бы, наверное, еще раз рассказал о том, какие цели помимо Тайваня у Китая есть, потому что, мне кажется, мы должны быть объективны настолько, насколько мы можем, и, собственно, мы должны рассказать о болях и проблемах Китая. Собственно, наша любимая тема — пропал чиновник из Центрального военного совета, а, собственно, это главный военно-политический орган Китая, и, собственно, Си Цзиньпин — председатель Центрального военного совета, у него есть два вице-председателя, два заместителя — Джан Юся, который пришел в 2017 году, и до сих пор там, и Василий Кашин в 2017 году писал о том, что новый, собственно, Центральный военный совет компакт централизован и нацелен на то, чтобы максимально координировать работу всех элементов китайской военной машины. Вот, собственно, то, о чем мы говорим, чтобы все налаживали вот эту координацию, потому что есть проблемы как по вертикали, так и по горизонтали. Потому что и партия, и военный механизм сливаются, и не очень понятно, кто перед кем отчитывается. Но у нас, вот, собственно, пропал Хэ Вэйдун, второе лицо. Собственно, Джан Юся и Хэ Вэйдун — это два заместителя председателя Центрального военного совета КНР. Хэ Вэйдуна никто не видел уже с марта, хотя, казалось бы, это вот как раз человек, который курирует вопросы политической и дисциплинарной работы в армии. И как оказалось, как обычно это бывает, многие генералы, которые получили повышение, оказались замешаны в коррупционных делах и, собственно, были из ближнего круга Хэвэйдуна, Тан Юн, Мяо Хуа. Все эти люди были каким-то образом замешаны в коррупционных скандалах. И опять наша любимая стратегия китайская. Мы не знаем, что с ним происходит. Но при этом Хэвэйдун — это очень высокий уровень военной вертикали в военной сфере КНР. И в целом у нас нет очевидных кандидатур на его замену. То есть проблема с коррупцией сохраняется, и не очень понятно, что там происходит. Не очень понятно, как этим руководить, если уж совсем честно. Вторая история, тут давайте мы там сделаем паузу, и наши слушатели посмотрят на карту и посмотрят на Тайвань. Это очень важно, на Тайваньский пролив. И я вам предлагаю, собственно, прочертить линию по американским базам. Собственно, американские базы есть в Южной Корее, в Японии. Ну, давайте мы назовем присутствие военное США на Тайване военной базой, хотя, конечно, там военных баз именно американских нет, но, тем не менее, держим в уме, что это все-таки зона интересов Америки военных. И идем вниз до Филиппин. И если мы все это соединим в одну большую линию, мы понимаем, что это вот та стратегия сдерживания Китая, которая, собственно, предложена Соединенными Штатами Америки. То есть вся эта линия мешает КНР выйти в Тихий океан. И, собственно, если мы опять представим, что завтра начинается какая-то война между КНР и США, то не США первыми почувствуют это, а, собственно, вот эти военные базы в Южной Корее, в Японии и в Филиппинах. И, собственно, это один большой вопрос этой истории. Возможно ли здесь эскалация? Потому что если вы делаете блокаду Тайваня, тогда, собственно, логичный вполне себе шаг дальше расстрелять военные базы в Южной Корее, в Японии и в Филиппинах. Ну, об этом пока говорят мало и только американские аналитики, но, тем не менее, это просто нужно держать в уме. И, собственно, это то, на что напирают китайские аналитики. Они говорят, окей, супер, понравилось бы вашей стране, если бы вас с четырех сторон заблокировали военными базами и не давали вам выйти в случае чего в Тихий океан. Сейчас, конечно, никакой блокады нет. Все прекрасно ездят через Тайваньский пролив, судно выплывают в Тихий океан. Но, опять, давайте мы не будем забывать, что и такой вариант возможен.
Хорошо. Про аллюзии, что ли, про Владимира Путина и про его мегапроект подчинения Украины. По нему мы знаем, что даже если такое действие невыгодно по массе параметров, но практически оно возможно в военном смысле, оно будет сделано или оно может быть сделано. У Си, в общем-то, тоже есть свои представления о миссии. Мы обсудили это немножко краешком, скорее в таком внутриполитическом, очень прикладном смысле. Но, тем не менее, у него есть вот этот посыл завершение эры унижения Китая. А есть еще персоналистский режим, то есть специфическая система принятия решений, когда он один, наверное, может сказать, что мы это будем делать, и снова смотрим на Россию. Для страны война такого рода, в том числе такого рода, это зло, но для личной власти лидера это вполне может быть благом, укреплением его режима. Что может быть аргументом против? Внутренние аргументы в Китае и внешнеполитические для Си не начинать, не пробовать или не делать это сейчас, отложить?
Давайте сначала поговорим об аргументах «за». И, наверное, самый главный аргумент, который называют, собственно, тайваньские аналитики в первую очередь, это отсутствие четкой позиции у господина Трампа. Потому что, ну вот сколько Джо Байден молчал, но на исходе своего президентского срока он все-таки сказал, что мы должны защищать Тайвань. Там ничего не было дальше, но Трамп пока не сказал и этого. Собственно, никаких договоренностей о том, что Трамп придет на помощь Тайваню, в целом не существует. Отношения между Тайванем и США основаны на, собственно, акте между США и Тайванем. Там есть пункт последний о том, что Соединенные Штаты Америки будут каким-то образом препятствовать военному отторжению Тайваня. И все это написано так интересно. Опять, этому пакту уже почти 50 лет, 50 с лишним. Поэтому и не было возможности его как-то проверить. Это, собственно, как со статьями НАТО, а не нападениями. И, собственно, здесь происходит примерно то же самое. Господин Трамп взял денег у тайваньцев на развитие, собственно, микрочипов внутри США. Взял же на это очень много денег. По-моему, там речь шла о сумме более 100 миллиардов долларов для того, чтобы, собственно, тайваньцы строили свой завод TSMC не только в Японии сейчас, но еще и в США. Поэтому, если все будет хорошо, то к 2030 году, собственно, микрочипы появятся и на территории США будут там производиться. Плюс Трамп взял денег у тайваньцев на разработку нефтегазовых месторождений на территории США, около 40 миллиардов. Тоже копеечка, тоже хорошо. Поэтому здесь главный зеленый флаг для Китайской Народной Республики — это отсутствие внятной позиции Трампа по Тайваню. И в целом это нервирует и всех остальных, потому что, как мы опять ранее говорили, первые военные, которые там в течение 8 часов условно должны будут на это отреагировать, они придут из Японии, из Южной Кореи, из Филиппин. Они вообще придут? Не очень понятно. И опять позиция США по своим партнерским обязательствам в Европе, в Латинской Америке, в Азии вызывают сомнения у многих. Я не понимаю, почему тайваньцы так уверены, что к ним придут на помощь, но многие тайваньские эксперты говорят, что все за нас встанут, все горой. Ну, сейчас к этому какие-то большие вопросы все-таки. Это, наверное, главный зеленый флаг, что может отсрочить эту блокаду, потому что блокада сейчас наиболее рабочий вариант в Ютубе, среди аналитиков. Вы найдете миллион статей, миллион игр, которые симулируют, собственно, столкновение Тайваня и КНР, и там неоднозначные результаты, скажем так. И по состоянию на сегодня мы не можем точно сказать, за сколько действительно китайская дрон республика захватит Тайвань, и что вообще дальше? То есть сюжета на второй день после захвата Тайваня на самом-то деле нет. Хорошо, мы захватили Тайвань, единственная рабочая история в этом смысле — сменить политическое руководство и поставить туда более лояльное, каким-то образом с ним еще раз договориться и уйти из Тайваня для того, чтобы, ну вот, на бумаге признали формальную зависимость. Потому что иначе вы получаете 20 с лишним миллионов людей, которые вас ненавидят. И, ну, здесь либо концентрационный лагерь строить, либо их всех увозить на материк и привозить новых китайцев. Не очень понятно, что делать с Тайванем вот на второй день после того, как вы что-то захватили. И у вас, очевидно, будут трупы, у вас, очевидно, будут разрушения, у вас, очевидно, будут не очень хорошие картинки. Если внутри Китая вы еще можете с этим делать, то тайваньские журналисты, я уж думаю, расстараются. Все-таки, что нас держит в себе, это чуть более сложный устроенный механизм институтов власти внутри КНР. Казалось бы, третий срок Си Цзиньпина, казалось бы, все нелояльные уже в тюрьме, все лояльные уже вокруг, но нет, коррупционные скандалы продолжаются, коррупционные скандалы внутри Центрального военного совета продолжаются, министры обороны уходят в тюрьму, министры иностранных дел пропадают, то есть мы видим, что все-таки жизнь есть, и есть разные региональные фракции, есть разные группы интересов, и все-таки кто-то еще может, давайте будем надеяться, на закрытых мероприятиях сказать: господин Си, нам, наверное, это неинтересно. Все-таки, мне кажется, это вот тот момент, который пока мы недооцениваем, и вот эти бесконечные военные игры, они все-таки стоят очень дорого, но они все-таки еще раз и показывают, что Китай действительно не уверен в быстрой и возможной победе. То есть все это действительно проходит не ради того, чтобы показать, какие мы большие молодцы, но действительно здесь ситуация риска, ну, очень высока. У нас действительно нет абсолютно никаких гарантий, что за 8 часов, за 10 часов, за 20 часов, за 2 суток можно все завершить и провести специальную тайваньскую операцию. Ни у кого такой уверенности нет. Если бы такая уверенность была много-много лет назад у кого-нибудь, она бы уже осуществилась. И если мы сейчас находимся в 25-м году, вот спустя очень-очень много лет, после того, как Китайская Народная Республика появилась в 49-м году, и это до сих пор не выстрелило, это означает, что пока не было полной уверенности. Китайское руководство все-таки очень осторожно, и оно предпочитает действовать с максимально возможными шансами на выигрыш. Значит, их пока нет. Значит, будут продолжать пугать, и я очень надеюсь, что это все-таки стратегия, в первую очередь, запугивания, потому что Тайвань сейчас озабочен не столько военной мощью, сколько, ну, будете смеяться, ну, русским слушателям это все знакомо, но пятой колонной, шпионажем, и это недосужие такие разговоры. То есть слово «пятая колонна» на тайваньском звучит очень часто уже, и пятая колонна на английском, потому что действительно китайцы активно подкупают военных, активно подкупают гражданских служащих, активно засылают своих граждан, которые потом смогут сделать красивую картинку. Ну и действительно Китайская Народная Республика понимает, что дешевле купить военного, чем потом туда отправлять танк. На это можно потратить денег, на это можно разориться. Шпионаж есть, пропаганда есть. Собственно, тайваньских блогеров возят на материк, показывают им радость и счастье от проживания на Китайской Народной Республике. Есть шпионаж, есть, собственно, пропаганда, которая говорит гадости про текущую демократию тайваньскую. И все эти информационные кампании перерезают периодически кабели информационные, которые, собственно, поставляют интернет, и это, собственно, главное развлечение Китайской Народной Республики, потому что, опять, это никто не скрывает, есть такие возможности, есть такие инструменты, они были представлены на выставках, все о них говорили, все это есть. Поэтому здесь, собственно, как раз фронтов, о которых мы говорим, так много, что не очень понятно, что происходит, и это главная стратегия Китайской Народной Республики — создать этот хаос, страх, чтобы оно само развалилось.
Небольшое уточнение про момент. Дональд Трамп, про которого ты сказал, что непонятна его позиция и то, чем он занимается, торговая война в частности, о которой ты, кстати, пишешь, и в общем нарушение правил, международных правил и обычаев, я бы сказал, которые за последние годы установились в отношении Тайваня с 70-х годов, да? Насколько это фактор? Насколько это может побуждать Пекин действовать сейчас? Потому что непонятно, кто будет после Трампа. А с Трампом, может быть, можно договориться, а может быть, с ним нельзя договариваться, он такой непредсказуемый. Буквально сегодня, а мы записываемся 28 мая, в среду была публикация в американской прессе про то, что у Трампа, вроде как, со ссылкой на источники в Белом доме, есть мысль про большую сделку между Соединенными Штатами, Китаем и Российской Федерацией, чуть ли не раздел мира. Ну, когда еще может быть удачнее? Будет человек типа Байдена с более определенной позицией? Как-то, может быть, не договоришься. А тут или уж рассоришься в пух и прах, и потом как-то восстанавливать будешь отношения, как это лучше извиняться, чем спрашивать разрешение, либо превентивно действительно заключишь какую-то сделку, скажешь, это мое, такой человек, может быть, с ним это сработает.
Да, из последнего у нас есть только совместное заявление Министерства обороны Тайваня и Госдепартамента США о глубокой обеспокоенности военными учениями. Причем оно, по-моему, только за 2024 год есть, а вот за 2025 год я такого объявления не видел. Оно наверняка есть, но, видимо, оно прошло не очень замеченным. Да, у нас ведь действительно ситуация, при которой Трамп ничего не сказал. Трамп все, что нужно, уже от Тайваня получил. Инвестиции получил, заверение о том, что они построят эту инфраструктуру на территории США, получил. Ну и в целом действительно больше ничего не надо от них. У нас есть глубокий культурный компонент, потому что действительно Тайвань — это такая образцовая демократия, работающая демократия, качественная демократия с регулярными выборами, защитой прав человека, с легализацией гей-браков. То есть вот витринная, хорошая, качественная демократия, которая действительно работает. И есть действительно очень глубокие связи, в том числе с американским истеблишментом. И это не на уровне «вы к нам приехали, мы к вам приехали». То есть это не уровень любой страны в Восточной Европе. Не знаю, возьмем Сербию, Украину, Болгарию, неважно. Любая страна Восточной Европы. Это уровень именно взаимного проникновения. То есть лидеры летают, тайваньские люди учатся в США, приезжают обратно, и бесконечный бизнес-обмен. И, собственно, вот эта маленькая территория Тайваня, вот этот вот маленький кусочек, это один из 10 крупнейших торговых партнеров США. То есть, на самом деле, Тайвань с США торгует больше, чем США, ну, примерно плюс-минус Франция. И точно больше, чем Бразилия. То есть, надо понимать, что денег там, конечно же, очень много. И, собственно, бизнес-интерес тут, конечно, очень большой. А так как Трамп любит деньги, видимо, он не думает, что какое-то изменение геополитической ситуации повлияет на этот бизнес, хотя очень странно. Действительно, не очень понятно, что здесь будет. Все высказывают свою озабоченность, конечно же, это самое главное. Но пока никаких шагов я не вижу. Тут ведь опять история в том, что есть большие сомнения, что флот США в одиночку вообще что-то сможет решить. И в идеальном мире Соединенные Штаты Америки – хорошая и великая страна, и мировой жандарм не потому, что она хорошая, великая и большая, а потому, что у нее очень много союзников. Вот у Китая не очень много союзников. Возможно, Россия, но и то бумаги никакой нет. А у США много союзников, поэтому США, собственно, рассчитывает на поддержку Кореи, Японии, Филиппин, опять же, Франции, Англии, собственно, Австралии. Собственно, это опять те суда Италии, которые рядом в Тихом океане есть. И они в целом могут прийти на помощь. Могут ли они прийти на помощь? Большой вопрос. И второй вопрос. Не успеет ли вот это сотрудничество развалиться к той дате, когда Си Цзиньпин скажет, окей, мы начинаем блокаду. При том, что все это будет, конечно же, очень юридически оформлено красиво. Насколько я знаю, там сейчас уже есть красивые схемы по тому, как это оправдать юридически. Ну, не очень понятно, да.
Каким образом оправдать? Ну, то есть, большой Гонконг?
Ну, нет, есть дистанционная блокада, есть доктрина непрерывного плавания, поэтому в случае чего действительно Китайская Народная Республика может окружить своими судами Тайвань, и внутреннее законодательство, собственно, Китайской Народной Республики о береговой охране и закон о безопасности морского судоходства говорит, что есть у нас полномочия по перехвату, задержанию, регулированию деятельности иностранных государств в спорных водах. Это спорные воды, это часть Китайской Народной Республики, поэтому если мы хотим блокаду, мы делаем блокаду. Вот вокруг Тайваня мы условно выстроили 300 кораблей, Все, всем спасибо, до свидания. Собственно, тут ситуация, при которой вот этот Тайваньский пролив и, собственно, нахождение в воде – это одновременно и преимущество, и недостаток. Собственно, действительно, у вас нет земляного перешейка, по которому к вам поедут танки, и это вас каким-то образом спасает. Это мощная преграда. С другой стороны, со стороны Запада у вас горы, и, собственно, у вас остается фактически один большой театр военных действий. И все видно. То есть, когда я называю какие-то цифры по количеству пролетов или вот рассказываю об этих схемах вокруг Тайваня, это не история о том, что есть какие-то секретные данные. Это хорошо видно и с тайваньской стороны, и с Китайской Народной Республики. Они публикуют эти данные, их можно совмещать, смотреть, они почти всегда совпадают, это почти всегда очень хорошо женится. Это можно посмотреть. Собственно, именно количество информации у нас очень много, она открытая, нам тут не нужно ничего придумывать. Но вернемся к Тайваню, к морю опять. Собственно, проблема в том, насколько хватит еды, потому что она вся приходит из материка условного. Ну, из Австралии, из Японии, из Филиппин, понятное дело, но тем не менее она приходит извне. Хорошо, там год Тайвань может продержаться на каких-то внутренних запасах. Есть газ, нефть, уголь. Этого хватит, ну, на 3 месяца. Чего-то побольше, чего-то поменьше, это можно экономить. То есть, опять, проблема не в том, что это нужно обязательно бомбить, но проблема в том, что действительно Тайвань условно можно, это такая грубая стратегия, но заморить голодом, допустим. Вот будет блокада, а у вас нет еды, а вы ее не приготовили. И что делать дальше? Дальше хаос, дальше люди выходят на улицы и говорят, договаривайтесь с китайцами. Или что? Или Соединенные Штаты Америки начинают бомбить Китайскую Народную Республику. К сожалению, у нас столько много неизвестных. Это уравнение с таким количеством X, что не очень понятно, что будет на выходе. И если вы посмотрите пару разборов военных игр между Китаем и Тайванем и США и Японией в разных формациях, то главный вывод, который можно сделать, это не величие искусственного интеллекта, а это трэш-ин, трэш-аут. Если вы какой-то мусор загружаете, то на выходе получается мусор. И в одной и той же модели побеждает Тайвань, на следующий день побеждает Китай, на следующий день побеждают японцы, хотя они даже не участвовали. И это прекрасная история, которая доказывает еще раз, собственно, всю сложность этого конфликта.
В качестве итога. Китай в нашем безумном мире пример сдержанной дипломатии, довольно разумного поведения на международной арене, осторожного. На словах и на деле Пекин апеллирует к международным правилам. Признание Тайваня, этот спорный вопрос, это тоже, в общем-то, опирается на некоторые правила. Да? Мало стран в мире, которые 70-х годов 20 века готовы были бы заявить, что Республика Китай, Тайбэй, единственный возможный Китай, и место именно в совбезе Тайбэю должно принадлежать, а не Пекину. Нет, все немножко по-другому. Пекин в некотором смысле в своем праве. Кстати, место для рекомендации. Знаете, кто еще китаист? И где он недавно объяснял, почему дипломатия стала такой хамской? Александр Габуев в новом шоу «Медузы. Мы не знаем» с Султаном Сулеймановым. Послушайте, если еще не слушали, посмотрите на YouTube-канале «Медузы». Но это я отвлекся. Дорогой Алексей, насколько долго такое воспитанное поведение Пекина может продлиться? Насколько долго выгоды от соблюдения правил или отсутствие издержек от их нарушения будут перевешивать? Когда и почему Китай может начать вести себя так, как ведут себя Владимир Путин или Дональд Трамп?
Сейчас действительно будет очень плохая экспертиза, которая основывается на психологическом анализе, которую, наверное, не стоит воспринимать всерьез, но стоит учитывать. Мы действительно оказываемся в ситуации, которая каким-то образом действительно напоминает российский контекст. У нас есть автократ, который остается третий раз у власти и планирует, очевидно, остаться в четвертый раз у власти, потому что, ну, почему нет?
Он будет, кстати, довольно молодой, в 2028 году, моложе Трампа сейчас.
Да, ему сейчас, по-моему, 71 год, в этом году 72 исполнится. Ну, то есть совсем еще молодой мужчина будет в 28 году в самом расцвете сил. Ничего не мешает остаться на новый срок. Есть очевидные проблемы с экономикой, и, очевидно, они будут ухудшаться. Есть проблемы с внутренним спросом. Экономика уже не растет теми темпами, которыми она росла. И очевидно, что торговая война с США не сделает эту экономику лучше. То есть, очевидно, там будут проблемы, они уже есть сейчас. Это и замедление вообще темпов роста. Да, это сейчас называют более качественным ростом, но, тем не менее, когда ты обычно китаец, ты все-таки это замечаешь. И третья история, все-таки, да, это историческое величие. Собственно, это концепция столетия унижений, которая может выстрелить. И действительно, мы оказываемся в ситуации, когда нарушается общественный контракт, общественный договор. Потому что дураков в Китае нет. Есть негласный общественный договор, когда, окей, мы понимаем, что вы коммунисты, вы у власти, коммунистическая партия Китая может быть не идеальная, но хорошая, и мы богатеем. Вы остаетесь у власти в обмен на то, что мы богатеем и живем лучше с каждым годом. И действительно, это сложно отрицать. Если вы были в Китае в 90-х годах и приезжаете сейчас, это две разные страны. Это квантовый скачок. Это просто другой уровень проблем по сравнению с тем, которые были в 90-х, которые есть сейчас. При этом, если этот общественный договор нарушается, возникает вопрос, а мы зачем вас тогда кормим? И, собственно, у населения могут возникнуть неприятные вопросы, а что вы тут делаете? И поэтому рейтинг, каким бы он ни был и как бы он ни измерялся в Китае, конечно, никакого рейтинга одобрения не существует официально, но, тем не менее, мы понимаем, что негласно действительно какие-то замеры проводятся. Этот рейтинг одобрения может поползти вниз, и нужна какая-то небольшая победоносная война, которая поднимет престиж. И на которую потом можно все свалить. Ну вот умрут у нас несколько десятков тысяч человек, замедлится у нас экономика, введут санкции, что-то еще плохое произойдет. Это не потому, что у нас структурные внутренние проблемы, а потому что плохой проклятый Запад. Ну и вообще наши тайваньские, собственно, собратья отравлены американской пропагандой. Дальше мы просто берем методичку из 22-го года Российской Федерации, копируем ее, переводим на китайский, все идет по тем же самым рельсам, ничего нового мы тут не придумываем. Все будет примерно то же самое. Поэтому действительно здесь есть вот этот психологический компонент, который мы, к сожалению, не в силах предсказать. С другой стороны, вот опять, давайте мы обратимся к конспирологическим СМИ. И сейчас есть статьи о том, что стул под Си Цзиньпином зашатался. Это все чистая конспирология, но тот факт, что они есть до сих пор, свидетельствует все-таки о том, что коллективное руководство в Китае никуда не делось. И когда вы будете в Китае, я рекомендую вам напомнить себе, что это 10 Россий. Это вот просто много людей. И надеяться на то, что действия Си Цзиньпина, который далеко в Пекине, повлияют на вашу жизнь кардинально, вы, собственно, мало можете рассчитывать, потому что очень много исполняющих в этой цепочке. И пока до вас дойдет, уже непонятно, что происходит. Собственно, мы об этом вначале говорили, что Си Цзиньпин иногда собирает эти совещания, собственно, с уровнем чиновников пониже, потому что он думает, что его ценные замечания и рекомендации неправильно доносятся до уровня исполнителей. То есть, возможно, там мои министры, мои чиновники как-то меня криво интерпретируют. Проблема не в том, что они криво интерпретируют, проблема в том, что у вас очень много вот этих горлышек узких, и проблема в том, что пока из Пекина дойдет до маленькой деревни, где-то очень-очень далеко в горах, это решение, собственно, изменится 30 раз, и, собственно, тысячи исполнителей его исковеркают на свой лад. В этом главная проблема уже менеджмента. И, собственно, даже если Си Цзиньпин завтра придет на собрание Политбюро и скажет «хочу войну, вот прям завтра хочу это все делать», мне кажется, там все-таки позиции у его товарищей будут чуть поактивнее, чем то, что мы видели на Совете Безопасности в России. То есть это все будет за закрытыми дверями. Я думаю, там коллеги вот из Центрального военного совета, к примеру, скажут ему, что мы вот проворовались, мы не хотим воевать. Поэтому здесь мнений чуть больше, и все-таки пока на прагматизм мы давайте рассчитывать.
Поскольку меньше зависит от воли одного человека. Спасибо большое. Это был китаист Алексей Чагадаев. Восхититесь его телеграм-каналом. Не вьетнамский, не монгольский, не японский, а китайский городовой.
Всем спасибо.
Про шоу мы не знаем, напомнил, вкрутил, но скажу еще раз. Оцените, пожалуйста, подпишитесь, восхититесь, там сжато по делу, интересно. Ссылка есть в описании к этому подкасту. Ну или просто заходите на YouTube-канал «Медуза». И это шоу, и подкаст «Что случилось?», этот подкаст, который вы прямо сейчас слушаете, и новости, статьи, интервью «Медузы» возможны благодаря, во-первых, тому, что вы дарите нам свое внимание, во-вторых, благодаря вашим денежным переводам в пользу редакции и на ее работу. Спасибо всем, кто помогает финансово. Сейси, простите за мой китайский, зато поклон поясной, почтительный, настоящий. До скорого, например, на той же местности, что знакома как окраина Китая.